Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и священник Русской Православной Церкви, клирик храма целителя Пантелеимона при районной больнице Пушкина, отец Андрей Дударев.
Добрый день!
Отец Андрей, мы находимся в преддверии, уже можно сказать, Нового года. Но это светский праздник. Тем не менее, православные христиане, конечно же, готовятся к этому дню. Многие сейчас проходят рождественский пост, и, конечно же, актуально всегда говорить о Евангелии.
Да, конечно, потому что Новый год у нас от Рождества Христова, нет какого другого события.
Я просто вижу, что вы уже открыли большую книгу, книг, именно Евангелие.
Именно Евангелие, поскольку понять вообще смысл нашей истории невозможно без этой книги, которая описывает то самое событие и отталкивается от того самого события 2018 лет, от которого мы будем скоро праздновать. Я хотел бы сказать...
Да, какой отрывок на сегодня вы считаете актуален из Евангелия?
Я бы хотел вообще сказать о том, что гениальная вещь существует в православной церкви – это рядовые евангельские чтения. Это коротенький отрывок из апостольских посланий и отрывок из Евангелия. Я не знаю, кто вообще выбирал эти отрывки, кто их соединял, кто их распределял, но это, еще раз повторяю, просто гениальная вещь. Настолько вот эта связь чтений апостольских и евангельских, которые, с одной стороны, никак не связаны. Настолько они согласованы, и, к сожалению, сегодня в храмах редко, когда можно слышать соединение именно смысла двух чтений, апостольских и евангельских. Батюшка либо говорит о апостольских чтениях, либо о евангельских чтениях. Я вот практикую соединение, я начинал со страхом, а потом понял, что да никакой разницы нет, такая связь, и кто это вообще придумал, я поставил перед собой задачу разобраться, но пока не разобрался в этом. Вот, и вот один из примеров этого соединения, второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, 3 глава, 5 стих. И здесь как раз-таки содержится строчка, очень известная, на которой многие православные строят свое православие. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Стойте и держите предание». И вот это держание, вот это сохранение зачастую ориентировано на богослужение только. Вот как мы проводим свое богослужение, какие молитвы читаем, когда кланяемся, когда чего целуем, когда чего едим, вот это нужно сохранять.
То есть речь идет о предании как руководстве к богослужению?
Ну, как многие себе представляют, на самом же деле это гораздо более глубокая вещь, никак не связана с внешними атрибутами, церемониями. Ведь когда апостол Павел это писал, богослужение совсем было другим, не таким, как оно сейчас в Русской Православной Церкви. И контекст этих строчек, он следующий. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел призывает христиан прийти в состояние Господа нашего Иисуса Христа, достигнуть Его славы, а Его славу, извините, сидеть одесную Бога и Отца. И при этом, каким образом можно подавлять творческое начало в богослужении и в богослужение как церемонии и творческое начало в богослужении как в жизни, вне храма. вот это вот сохранение предания, в чем сила православия, многие рассуждают, в том, что мы ничего не меняем, в том, что мы храним, в том, что мы вот оплот истины, и ничего мы не меняем, ничего. А так ли мы ничего не меняем? Ведь литургисты признают православные, что каждые 50 лет богослужение очень сильно меняется. Вот внешняя составляющая, обряды, всякие священнодействия очень сильно меняются. То есть оболочка, она, к сожалению, подвержена изменению сознания людей, их мироощущения и так далее. В данном случае сохранение внутреннего содержания идет речь, а внутреннее содержание христианства как раз-таки в стремлении соединиться с Господом нашим Иисусом Христом. Это апогей любого богослужения, причащения.
Отец Андрей, ну вот в прочитанном тексте говорится еще о благовествовании.
Благовествовании, да.
А вот скажите, пожалуйста, как-то вы наставляете прихожан, чтобы они благовествовали, проповедовали? Потому что ну вот мое ощущение, что по большей части о христианстве, о спасении говорят евангельские верующие.
Да, безусловно. Но эта проповедь, она заключается не в словах, а в делах. Не в том, чтобы ходить и цитировать Священное Писание, а в том, чтобы показать результаты прочитанных тобою строчек, понимание прочитанных тобою строчек в храме. Ты вышел из храма, и вот ну какой плод ты принесешь в результате. Это и есть проповедь. Ведь к первым христианам люди льнули не потому, что они цитировали слова Господа Иисуса Христа или апостолов, потому что они любили. Любили людей.
Отец Андрей, а вот вспоминается вам сейчас пример прихожанки или прихожанина, которого вы ну, похвалили бы или вот про себя бы сказали, что вот это хорошая проповедь. Хорошо человек показал, сказал о вере.
Конкретный пример. Но это я вообще очень много что делаю в родном городе, и можно сказать, что каждый из прихожан, которые со мною выходят из храма и идут туда, куда иду я, они являются вот этим хорошим примером.
Ну, я напомню, друзья, да. Отец Андрей в Пушкине, в Подмосковье восстанавливает памятники русским поэтам, создают парки.
Дача Маяковского, восстановленная из пепла. Это два сквера с памятниками Льву Николаевичу Толстому и Владимиру Маяковскому, поскольку Маяковский в Пушкине, в Пушкино, провел 10 летних дачных сезонов. Это сквер с танком Т-34, тоже на пустом месте. Сквер с самолетом Ил-2, тоже на пустом месте. И таким образом за 8 лет было вложено порядка 60 миллионов рублей в город, просто подарено городу от меня и прихожан. И понятно, что это не мои деньги, это деньги тех людей, которые, слушая мою проповедь, потом и физически участвовали, и материально участвовали в этих проектах, которые мы целиком и полностью создали для людей, не ходящих в храм в большинстве своем.
Приход увеличился?
Нет, качество прихода увеличилось. Качество людей, которые приходят. Эти люди, они могли бы раньше прийти и уйти, а теперь они приходят. И, уходя, они возвращаются ко мне, и мы с ними созидаем пространство. И это тоже проповедь. Почему? Потому что есть такая архитектурная формула. Сначала мы строим дома, а потом дома начинают строить нас. И вот мы создаем общественное пространство с прихожанами для того, чтобы эти общественные пространства потом строили или создавали людей. И, естественно, если мы, строя их, вкладываем в них свою душу, а у нас душа христианская, то люди, приходя в эти общественные пространства, даже не ходящие в храм, тоже постепенно становятся христианами.
Ну, наш Господь Иисус Христос, Он ходил с учениками, они видели, как Он отвечает, что делает, видели ну, все Его поступки. Об этом и рассказывали или старались повторять их?
Ну, вы знаете, для того, чтобы соотносить настолько жизнь Иисуса Христа с жизнью нашей. Нужно, во-первых, погрузиться в то, что было 2000 лет назад. Потом нужно погрузиться в то, что было 2000 лет назад в Палестине. А нужно погрузиться в то, что было 2000 лет назад в мире. И так далее. Каким были... Это очень сложно. И я думаю, что активность, которая призывает нас Евангелие, в частности, вот сегодня апостол Павел и евангелист Лука, это как раз-таки то общее, что может быть между Господом нашим Иисусом Христом и современным человеком, живущим в России. Не только, да, сегодня, но и дальше.
Так, мы отступили. Это было небольшое отступление. Вернемся к тексту.
Да, итак, братья, вот та самая строчка, от которой мы оттолкнулись. «Стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Слове и деле благом. И для меня очень важным моментом является обещание утешить сердце. Мало сегодня кто ориентируется на ощущения, а ведь особенно женщины, которые составляют костяк Русской Православной Церкви, к сожалению, до сих пор это понимают. Смотришь на человека, вроде все правильно, но ты понимаешь, он негодяй. Чувствуешь это. Вот и женщина быстрее чувствует. Я очень часто опираюсь на мнение своей супруги, когда оцениваю того или иного нового в своей жизни человека, и она мне дает очень-очень ценные советы в отношении содержания этого человека. И вот эта способность женского сердца, она, в общем-то, присуща и мужчине, это способность человека. И вот то, что мы называем простыми словами справедливость, то, что мы называем целесообразность, здравый смысл – все это воспринимает сердце. И мы, к сожалению, часто свое сердце отключаем. А надо бы и сказать, что это может быть и по закону, но это неправильно, потому что это несправедливо. Очень и очень важно. И ориентироваться на то, что справедливо, очень важно, когда ты что-то делаешь. Потому что ну, если вот так вот человека настроить, все, храни, ничего не меняй, то человек приходит к выводу: а, я понял, больше спишь, меньше грешишь. Как бы чего ни вышло. А здесь ты абсолютно освобождаешь себя от каких-то предрассудков, и единственным ориентиром для тебя является голос твоей совести, который, опять же, приходит к тебе через сердце, ощущения какие-то внутренние, понимание того, что это правильно и нужно, и целесообразно, и ты следуешь этому. Вот в этом, наверное, подлинная свобода. Безусловно, разум включается, но как можно включить разум, когда ты начинаешь делать доброе дело, а у тебя нет денег? Ты начинаешь делать доброе дело, а у тебя и сил-то нету. Ты начинаешь делать доброе дело, а тебе говорят, да тебя сейчас накажут. Ты вот залез в общественное пространство, это городское пространство, это чужая территория, там муниципальная, и все. Но мы-то приходим в пространство, где бомжатники, в пространство, где грязь. То есть, грязь можно, а убирать нельзя, и благоустраивать нельзя. Вот в чем вопрос. Ну, как можно включать мозг, когда ты стоишь перед таким выбором? Так ничего не сделаешь. И мы следуем сердцу, мы какому-то внутреннему убеждению и пониманию того, что это правильно. И я думаю, что в этом христианство.
Отец Андрей, ну вы сейчас, конечно, говорите от себя, из своего опыта, когда вы ну, начали совершать ну, такие благие дела, можно сказать, богоугодные, и вдруг препятствия. Вы хотите помогать нуждающимся, и вдруг препятствия.
Да.
Я просто хотела уточнить, но они же разрешаются.
Конечно, конечно. Все препятствия разрешаются, когда ты следуешь тому, что правильно.
Может быть, это и есть тот крест, о котором тоже говорится в Евангелии. «Возьми крест свой и следуй за мною». То есть, если следовать за Христом и стараться поступать ну, вот так, как говорит совесть, крест неизбежен.
Неизбежен. Ведь каждый священнослужитель, я уже не говорю о мирянах, каждый священнослужитель стоит перед выбором говорить то, что правильно, делать то, что правильно, или говорить и делать то, что полагается в данной конкретной ситуации. Одни отношения с властями, там, с главой города, другие отношения там, со священноначалием. Это тоже все люди, у которых определенная есть мировоззрения, у которых определенные приоритеты. И вот лавировать между внешними какими-то силами или следовать тому просто, что есть правильно и целесообразно в данной конкретной ситуации необходимо, что называется насущно, вот это выбор. И, конечно, когда ты идешь за тем, что насущно, ты переходишь дорогу. Нередко переходишь дорогу внешним силам и вступаешь с ними в конфликт. Но почитайте Евангелие, Господь наш Иисус Христос, в общем-то, все три года своей проповеди земной не столько проповедовал, сколько противостоял вот этим вот силам. И не столько противостоял, сколько он пытался преодолеть эту стену, которая с другой стороны его встречала. Противостояла та сила, а он призывал их посмотреть на все с точки зрения здравого смысла, а не с точки зрения традиций.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.
Мы сегодня обращаемся к слову книги «Книга», которая обращена православной пастве на сегодняшний день.
И заканчивает апостол Павел сегодня следующими словами. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Это очень важный момент. «Беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Очевидно, Господь обращает внимание на то, что вера может быть и внешним каким-то предметом. А его вера, Господа нашего Иисуса Христа и апостола Павла, это вера, которая внутри. Вот то, о чем мы сегодня говорим. Некое понимание, голос совести. И бояться этого нельзя. И в этом сила. В чем сила? Американец. Сегодня очень популярные слова. В деньгах нет, а в правде. Кто прав, тот и сильнее. Но, к сожалению, не в процессе, а в результате. В процессе, безусловно, ты можешь одерживать какие-то поражения, ты можешь отступать, как наши предки от Москвы. Недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Потом в итоге победа все равно, потому что правда на нашей стороне была.
Отец Андрей, а я бы здесь обратила внимание на слова «не во всех вера» в таком направлении, что... то может ли быть человек совсем без веры? Ведь каждый по-своему верит, во что-то верит. Вот о какой вере здесь идет речь? Я сейчас просто хочу еще добавить всем, кто с нами. Друзья, наш разговор в записи, поэтому позвонить нельзя, но есть возможность свои вопросы написать и отправить нам. И в следующий раз мы, конечно, рассмотрим их. Отец Андрей, я вам покажу вопросы от наших слушателей.
Да, конечно.
Может ли быть человек совсем без веры, неверующий?
Ну, один верит в то, что победит правда, а другой верит в то, что победит система, к которой он приспособился. И он верит, что вот система должна быть, порядок, зачем нарушать этот порядок, вот есть начальник, значит, должен быть обязательно дурак. И, к сожалению, это работает, но вряд ли это созидает.
Но совесть-то – это весть свыше от Бога в каждом человеке.
Совесть – это не весть свыше. Это весть изнутри человека. Изнутри. Но изначально, конечно, это нутро, оно же свыше. Душа у нас божественного происхождения. То есть Бог вложил, а потом уже ничего свыше нет. Потом только все, что от нашего богоподобия в нас всплывает. И даем ли мы ему свободу или не даем, это уже зависит от нашего выбора, поскольку мы созданы по образу и подобию Божию. Это разум, свобода и вечность.
Извините, пожалуйста, уточню, в данном тексте речь-то идет о людях, которые не верят, что победа за Богом.
За правдой. Бог, у них может быть Бог от системы. Они считают, что Бог создал систему, Бог создал этот порядок. Нам кажется, что Бог – это правда. Мне кажется, что Бог – это правда. Я всякий раз, читая апостола Павла, нахожу подтверждение своим внутренним ощущениям и, наверное, вот в этом соотношении твоих ощущений с ощущениями апостола Павла и заключается соборность церкви. Это соборное принятие решений – это в первую очередь ты решил не один. И святые отцы тоже, патрус консенсус, должны быть согласованы в тех или иных мнениях. И вот здесь это очень важно. Опыт чтения Евангелия и понимания его буквального без толкования очень важен. Извините, мы за богослужением читаем без толкования Евангелия, но если оно настолько неудобоносимо, и человек простой не может его толковать, значит, ну давайте вообще тогда уберем из богослужения евангельские чтения и будем давать человеку уже разжеванное что-то во время проповеди на блюдечке с голубой каемочкой, с толкованиями. Поэтому, если я считаю, если Священное Писание читается за богослужением, значит, оно может быть так или иначе понято человеком. Но это понимание, конечно, не является вот истиной в последней инстанции. Ты соотнес свое мнение с мнением апостола Павла, как ты его понял, и образовалась некая объективность. И потом ты эту объективность соотносишь с мнением другого человека, третьего, четвертого. А если бы все слушали Священное Писание, и каждый потом после богослужения поделился бы друг с другом своим пониманием, то тут вообще бы возникла абсолютная какая-то объективность, и мы бы еще приблизились к истине. Смысл, я считаю, что именно в этом. Священное Писание дает некий такой повод пообщаться на общую тему.
Да, это точно, отец Андрей. То есть вы сейчас призываете православных прихожан не уходить быстро после богослужения, а еще порассуждать, порасмышлять.
А можно и уйти, это же можно сделать и дома за чашкой чая или там, в кафе в каком-нибудь, или собираться. Просто на улице.
Не да. Просто разойтись, а все-таки нужно еще общаться.
Унести с собой надо что-то. А что мы можем унести? Тексты богослужения, они чаще всего совсем неудобоносимы. Но, к сожалению, церковнославянский язык даже для священнослужителей препятствие что-то унести с собой. Одно, два, три слова, и очень редко, когда ты уносишь в памяти после богослужения. Ну, а Священное Писание, я думаю, что это самое простое, что можно унести, потому что мы его, во-первых, читаем каждый день, и христианин каждый год его прочитывает полностью за богослужением. Вот, итак... Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого, мы уверены о вас в Господе, что вы исполните и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши, опять сердца, в любовь Божию и в терпение Христово. Несмотря ни на что, человек побеждает. Об этом мы уже сказали. Важно, чтобы человек сохранил в себе веру в торжество справедливости, в торжество правды. И могу сказать из примеров, многие прихожане сталкиваются и с правоохранительными органами сегодня, где, к сожалению, много субъективности, много несправедливого. И те из прихожан, которые верят в победу правды, которые не ленятся, пишут заявления сначала в местное отделение, потом в вышестоящие инстанции, которые не разочаровываются, они побеждают. Потому что действительно, если человек верит, так или иначе находится человек, который способствует, и все заканчивается хорошо. Поэтому я призываю никого руки не опускать. Если где-то с вами поступили несправедливо в государстве, берите бумагу и вышестоящую инстанцию письмо объективно, спокойно и, главное, с верой в победу справедливости.
Отец Андрей, а если вот не с государством сейчас рассматривать какие-то ситуации, а вот между собой, мне кажется, вот что важно и повседневно, более, может быть, широко распространено.
Ну, между собой нет. Я просто к чему, что сегодня мы сильно вовлечены в государственную жизнь на разных уровнях, и это проблемы прихожан, проблемы людей, которые не разбирают, пытаются разбирать там и в полиции, и в прокуратуре. С этим рано или поздно каждый человек, практически каждый человек сталкивается. И здесь, еще раз повторяю, не должно быть вот куда именно написать и как написать. Как угодно пишите. Важно, чтобы вы верили в победу справедливости, в силу правды. Если вы в нее верите, у вас все кончится хорошо, так или иначе.
Ну, хорошо, если это так.
Да. И, как всегда, апостольскому посланию вторит евангельское чтение. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали ему, Господу нашему Иисусу Христу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Во-первых, нужно разобраться, что это за ситуация с Понтийским Пилатом, хорошо нам известным римским прокуратором, и что это за башня или столб в Силуаме, Силуамская.
Да, вот для тех, кто еще не читал текстов Священного Писания, конечно, нужно, необходимо.
В Галилее во времена земной жизни Спасителя был местный учитель, общественный деятель по имени Иуда. Иуда Галилейский. Он был ревнителем закона Моисеева и призывал не делать ничего из того, чего не заповедовал, завещал Моисей. Вернуться к первоисточнику, вернуться к закону Божьему и обновиться, поскольку тогда прошло 1500 лет с земной жизни Моисея. Это примерно соотносится с тем, что мы сейчас вот испытываем по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. И много было разных традиций, обрядов у иудеев, а Иуда призывал обновиться. Но при этом была характерная особенность его проповеди. Он не хотел никого из людей называть господином, потому что считал, что Моисей призывает каждого человека стать самодостаточным, самостоятельным, без над ним начальника которого, какого-то человека. И, соответственно, и римского императора Иуда призывал не называть господином, не приносить за него жертвы, как мы сейчас в записочках пишем, не называть его в этих записочках господином, то есть жертву приносить не как за царя, а просто как за человека рядового. Естественно, когда это сообщили Понтийскому Пилату, все это преподнесли как бунт, или как основание для бунта против законной римской власти тогда в Палестине, то Пилат приказал Иуде принести жертву именно за императора, как за императора. Иуда отказался. Тогда Пилат приказал вместо этих жертв убить Иуду и его сподвижников. И таким образом Пилат смешал кровь этих галилеян с жертвами их. И Спасителю донесли эту историю как пример того, как не нужно поступать. Они надеялись, что Спаситель сейчас поддержит и скажет: да, действительно, не нужно бунтовать, не нужно высказывать свою точку зрения, нужно быть лояльным, спокойным. Ну, в общем-то, как многие христиане себе представляют Господа Иисуса Христа, далекого от политики. Но при этом Иисус Христос не обвинил этих галилеян, а сказал, что вы думаете, что они были грешнее других жителей Галилеи, но, говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете. В чем здесь покаяние, вот если из контекста? А в том, чтобы перестать уже ждать царя-батюшку, когда кто-то придет и за тебя что-то сделает. Наоборот, Спаситель нашел общие, как он всегда, он искал не разногласия, а общие моменты, точки соприкосновения, нашел общее в этом Иуде со своей проповедью. Конечно, он не призывал к бунту и восстаниям, как, в общем-то, Иуда особенно не призывал к бунту и восстаниям. Но вот этот момент самодостаточности и не называть никого господином был общим у Иуды со Спасителем, поэтому Спаситель не обвинил этого Иуду, и этот пример как бы, ну, не прошел. И потом Башня в Силуаме. Что это за башня?
Отец Андрей, а можно вот тут пока еще по этому тексту немножко поговорить? Я вот тут еще и вижу то, что человек, он самостоятелен и в своем спасении перед Богом. Он самостоятелен, чтобы обращаться ко Христу. Мне кажется, среди православных настроенный прийти в храм, может быть, поставить свечку, и помолится священник за них. Кто-то за них что-то сделает.
Ну, для этого есть очень хорошие слова. Я, к сожалению, не помню, какого из святых. Всемогущий Бог не может несколько вещей. Оказывается, Бог не может перестать быть Богом. Бог не может создать другого Бога. И Бог не может спасти человека без человека. Вот всемогущий Бог, оказывается, кое-чего не может.
Но это сказал человек.
И в частности, безусловно, но Бог не может спасти человека без человека. В этом святые отцы, в этом православная аскетика и в этом евангельская вера. Потому что Евангелие призывает на каждой странице, и апостол Павел, и все евангелисты призывают на каждой странице человека к самостоятельности, к активности, к тому, чтобы встать и пойти. Ну, ты хотя бы лотерейный билет купи. Из той бородатой байки. Понимаете? А без этого, ну как? Никак.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.
И вот что касается Силуамской башни. Спаситель не случайно вспомнил об этой башне. Вообще, Силуам, известный по исцелению слепорожденного человека, купальне, в которой, вот в этом Силуаме, отправил спаситель несчастного, тот умылся и прозрел. Силуам – это купальня, 12 шагов в длину и 8 в ширину, была создана царем Соломоном, известным не только своей мудростью, но и своим отступлением, видимым отступлением от веры в истинного Бога. В частности, вот в этой купальне, рядом с этой купальней был жертвенник Молоху, воздвигнутый царем Соломоном. И вот этот столб непонятный, то ли это башня, я пытался выяснить, что это за сооружение, то ли башня, то ли столб. Мне показалось, что и в контексте евангельском, что речь идет о каком-то ритуальном сооружении, потому что столбы или ермы, они покрывали всю Малую Азию во времена проповеди апостолов. Это были сооружения в честь Аполлона. И вот этот столб очень похож. И то, что он упал на каких-то людей, которые находились рядом, может быть, они пришли к этому столбу, как к некому ритуальному сооружению. И вот здесь Спаситель вспоминает, наверное, не столько об этой башне, не столько об этих убитых людях, сколько вообще о Соломоне, который, извините, не только ставил эти ритуальные башни и жертвенники Молоху, но он и храм построил. Вот, между прочим, благодаря Соломону существовал Иерусалимский храм. Именно он заставил церковь походную осесть в Иерусалиме. И этот храм, я думаю, что много пользы принес не только иудеям, но и всему миру. И я думаю, что речь идет как раз-таки о том, чтобы не осуждать людей, не осуждать. Соломон отступил, но вы воспринимаете всю его жизнь. Почему вы оцениваете его только по его отступлению? Почему вы считаете, что если человек делает не то, что делаете вы, если человек делает то, чего вы не делаете, или наоборот, не делает того, что вы делаете, почему вы считаете, что он ошибается? Вы уверены в этом? И вот подойти осторожно к поступкам окружающих нас людей и задуматься, и не считать себя правым во всем только на том основании, что ты православный. Значит, ты правый во всем. Нет. Православие говорит об отношении к Богу, а Бог любит каждого человека. Бог верит в каждого человека. Бог – любящий отец. И как мы в своих детей верим, даже если они мерзавцы. Мы все равно считаем, они ошибаются, они другие, они лучше.
Хорошие слова, отец Андрей. То есть вот стоит всегда помнить, что Бог любит того человека, возможно, с кем сейчас конфликт назревает.
Абсолютно. Абсолютно. И может быть, не он, а ты не прав. Надо просто постараться подождать, подумать, взвесить все, не рвать. Хотя и высказывать свою позицию. Если ты ее не выскажешь, конечно, будет мир. Но этот мир ничего не даст.
Кстати, отец Андрей, вот в преддверии Нового года хорошо бы, конечно, примириться со всеми, с кем есть возможность. Стоит добавить.
А я бы сказал, знаете, не помириться, а расставить все точки над «и». Это очень важно. И там уж как выйдет примирение, не выйдет примирение, но определиться надо со всеми, потому что вялотекущие конфликты, они являются чаще всего, я вот 17 лет уже служу в больнице, и врачи все в один голос говорят, что это самая распространенная причина рака. Вялотекущий конфликт, когда человек обижается, носит, что-то все перемалывает себе, все то затихает, то опять у него обида эта всплывает. Вот тебе и рак. А зачем? Зачем нам рак? Давайте избавимся от любой неопределенности. Давайте расстанемся точно над «и». И с теми людьми, с которыми мы не согласны, давайте позвоним им, давайте встретимся с ними. И за чашкой кофе или просто без чашки кофе просто выскажем свою позицию. Может быть, окажется, что человек и не против этой позиции. Может быть, окажется, что весь конфликт в том, что ему не так передали наши слова.
А вот подскажите сейчас, посоветуйте, отец Андрей, как себя вести, настроить, чтобы все-таки это не переросло в войну, а именно примирение произошло?
Ну, я думаю, что как-то объективировать. Мы сейчас вот пытаемся объективировать свою точку зрения, соотнося ее с апостолом Павлом, с евангелистом Лукою. И также ведь это общение с окружающими нас людьми, оно помогает нам объективировать свою точку зрения. Если я считаю себя правым, то тогда я буду воевать, тогда я буду идти до конца. Но если я сомневаюсь в своей правоте и пытаюсь выяснить, а в чем, собственно, эта правда, то тогда никакой войны не будет. Я разберусь, обязательно найду, кто прав. Может быть, даже я, а может быть, не я. Но войны никакой не будет. Война там, где люди не хотят общаться, где замолкают дипломаты. Там и война.
Исследуем дальше текст вот Священного
Писания. Да, вот как раз-таки жирная черта под всем, что мы сказали выше. Остановились мы на том, что Бог-то нам показывает другой пример долготерпения каждому человеку, как любой разумный, любящий отец. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он, садовник, сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Здесь можно было бы вообще ничего не комментировать. Единственное, конечно, надо подчеркнуть, что Бога мы в данной притче соотносим не с хозяином виноградника, а как раз-таки с садовником, который долготерпеливо, несмотря на то, что целых 3 года на смоковнице не было плодов, он ждет, он верит, он надеется. И это очень правильная позиция, которую занимает Бог по отношению к человеку и которую должны занимать мы по отношению к окружающим нас людям. И только так можно жить христианину. Во-первых, Бог все-таки от нас плодов ждет, результатов, а не мечт. С понедельника начну. Это же большая проблема. Сегодня в России многие люди погибают от депрессии только потому, что они никак не могут решиться осуществить то, что задумали. Это, кстати, бизнеса касается, вот любого дела абсолютно. Люди сидят без работы, думают: вот я бы этим занялся, а может быть этим, нет, лучше этим. Начни что-нибудь делать, неважно что, даже пускай это будет ерунда. Не сиди, сложа руки, что-нибудь делай. Не получится это, получится обязательно другое. По-русски пословица: если долго мучиться, то что-нибудь обязательно получится. И вот это как раз те самые плоды. переходи от слов к делу, реализуй себя. Но вот главная все-таки мысль – то, что небо смотрит на нас, как на способных приносить плоды. Если бы мы были рабами, по сути, то разве Бог ждал бы от нас каких-то результатов? А что мы можем? Мы же никто, и звать нас никак. Но Бог ждет от нас, значит, мы способны. Он верит в нас, значит, мы можем. Значит, мы дети-то не малые, а уже взрослые. Значит, мы действительно наследники, как в другом месте говорит апостол Павел. А наследник – это такой же, как и тот.
А вот когда может произойти тот момент, вот проходит Христос с учениками, и нет плода. Такой критический момент.
А он происходит...
Он может ведь внезапно быть.
А он происходит каждый день. Когда у нас отсутствует желание, желание быть человеком. Вот Бог нас засушил. Желание. И мы, приходя в церковь, должны искать одного. Дух Святой действует, согласно всем святым отцам, так, что в нас появляется желание. И этого вполне достаточно для того, чтобы быть человеком. То есть, как только в нас пропало желание, мы засохли. И ведь, несмотря на такую страшную ситуацию, как нас Бог засушил, как эту смоковницу проклял, так послушайте внимательно, что читает священник перед каждой исповедью, а мы ведь исповедуемся регулярно, мы не раз в 10 лет исповедуемся, мы исповедуемся в среднем там, раз в 2-3 недели, а кто и чаще. Священник читает: «Соедини его, святей твоей церкви, о Христе Иисусе». То есть, согрешивший отпал от церкви. Вот что происходит во время греха. То, что мы называем грехом, это, конечно, отдельная тема, что есть грех. Но, по сути, момент вот этого отпадения, которое потом восстанавливается в исповеди, это как раз отсутствие желания быть человеком, отсутствие желания что-либо делать. Пока в нас есть желание, и пока мы ищем возможность во что бы то ни стало осуществить что-то, мы живем в Святом Духе. Святой Дух с нами, Бог с нами. И мы, как соки вот в этом растении, в смоковнице, мы можем рассчитывать на плоды.
Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнение его спасительных заповедей. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Отец Андрей, вот в уходящем году, в преддверии нового, что бы вы еще хотели вспомнить, может быть, из церковной жизни?
Собор архистратига Михаила. В связи с тем, что мы уже сказали, и в связи с вашим вопросом, как не довести до войны, я вспоминаю первую войну между добром и злом. И каким образом этот конфликт разрешился. Зачем вообще Богу воинство? Всемогущему Богу воинство. Зачем? Если земным царям и президентам армии нужна для того, чтобы защищать свою власть, то Богу Всемогущему зачем армия? Но мы знаем, что во главе этой армии архистратиг Михаил, который низверг с неба, как молнию, одного из светлых и сильных ангелов по имени Денеца, которого мы сегодня именуем сатаною. И в этом конфликте все абсолютно, о чем мы сегодня сказали, как яркий символ для того, чтобы он запечатлелся в нашем сознании, в нашей душе и помогал нам всякий раз избегать конфликтов. Во-первых, не нужно ждать, пока Бог кого-то накажет. Ведь очень часто мы по отношению к врагам прощаем, но рассчитываем, что в этом прощении Бог узрит необходимость отомстить за нас, отдай мне месть, и я за тебя воздам. Часто мы вспоминаем слова Священного Писания Ветхого Завета: «Мне отмщение, ас воздам». Бог не вмешался в этот конфликт с Деницей, но дал возможность другим подобным денется существам разобраться в этой ситуации. И Михаил проявил инициативу, вступил в беседу с денецей и тем самым его победил. Но при этом часто вспоминают слова архангела Михаила в связи с речью о неосуждении. И говорит, Михаил не осудил денецу, он просто сказал ему, что Бог тебе запретит. Как тактично поступил Михаил. Я думаю, что победил он денницу не тем, что его уничтожил. Ведь денница не был уничтожен, он просто покинул небо. Бог не вмешался, потому что он любит и одних, и других. Это его творение. И дал возможность денеце проявить инициативу. И не осудив, а, может быть, в каком-то такте и диалоге победить денецу, убедить его удалиться. Я считаю, что эта война именно так проходила. Не было никакой войны. Был только такт, уважение и вера. И я полагаю, что, не знаю, как Михаил, но Бог точно продолжает верить в денецу, как в свое творение. Именно поэтому денеца существует. А что оно определенно говорит на этот счет? О Михаиле и денеце, о Боге.
Ну, вы сейчас о денеце говорите, в общем-то, о сатане, о дьяволе.
Да.
Но говорится про озеро Огненное, что он будет уничтожен, побежден Сыном Божиим.
Но это победа. Какого рода это победа? Вот мы сейчас говорим о том, что христианин должен быть активным, но при этом он не должен воевать. Как Александр Невский говорил, одни с оружием, одни на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. И вот призвание «Бог тебе запретит» – слова Михаила по отношению, это же слова Священного Писания, это не мои какие-то домыслы. «Бог тебе запретит». И Михаил призвал имя Господа Бога нашего. И вот эта вера в правду, вера и наивность где-то человека в то, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие времена и режимы, справедливость торжествует рано или поздно, вот эта вера является силой и победой.
Отец Андрей, мне все-таки кажется, что это такой дерзкий взгляд, дерзкий комментарий. Святые отцы что говорили? Или вообще-то есть официальная православная позиция?
Она в Священном Писании, официальная православная позиция на этот счет. Бог Иоанн Златоуст, если говорите о святых отцах, Иоанн Златоуст о любви Бога к человеку. Но я думаю, что это и о любви Бога к ангелам, к любому из его творений. Бог – любовь и только любовь. Когда вы слышите из уст проповедника, что Бог гневается, знайте, что это говорится только для того, чтобы вы поняли. Иначе вы, находясь в рамках своего мироощущения, просто не воспримите информацию, но знайте, что это только говорится так. Бог – любовь и только любовь. Он всегда любит, но не значит, что всегда гладит по головке. Он иногда радуется, а иногда не злится, а плачет над тем, кто поступает неправильно с его точки зрения.
Отец Андрей, у нас немного времени. Вот я для себя делаю вывод, что вы сегодня, вот все, что вы говорили, все эти наставления призывают к активности, к действию.
И эти действия являются тем, что отвлекает нас от глупостей. Пока мы чем-то занимаемся, у нас грехов никаких не останется. У нас просто не останется на них ни времени, ни сил. А все глупости, все грехи от безделья.
Мы можем поздравлять с наступающим Новым годом?
Конечно, конечно.
Это не церковный праздник, но...
Да, нет, но мы празднуем 2018-ю годовщину Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому призываем всех жить в этом измерении, в христианском измерении. А христианское измерение – это дела, дела, дела и мир.
Друзья, с нами был священник Русской Православной Церкви Андрей Дударев. Всего доброго.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.